Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Мы продолжаем. Доктор филологических наук Анатолий Баранов у нас в гостях. Анатолий Николаевич, я вот сейчас подумал, мы с вами говорили о реформе, которую большевики провели. А вот мне интересно вдруг стало услышать ваше мнение вот по какому вопросу. А вам не кажется, что, ну вот, если вы говорите тогда, таким образом они смогли поднять общую грамотность населения, если я правильно вас понял?
Это позволило, это не одни подняли, а
это позволило поднять.
В целом, да, вот языковая политика государства, которая была направлена на ликвидацию, так сказать, неграмотности, вот, и это, и плюс реформа.
А скажите, вот по вашему мнению, как филолога, а не следует сейчас взять и упростить правила русского языка для того, чтобы, ну, безграмотных стало меньше? Ну, русский язык там с этими запятыми. Ну, я понимаю, что я вам сейчас, может быть, по-больному, но там столько правил и исключений ведь в русском языке, что если ты не филолог, то ты обязательно где-нибудь ошибешься хотя бы один раз.
Ну, вы знаете, тут вот в том, что вы в том вопросе, который вы задаете, имеется много различных аспектов. Один из них связан с тем, что в целом падает уровень образования, и в том числе знание русского языка, которое дают в школе, и это приводит к тому, что человек, который сталкивается с письменным текстом, он делает колоссальное количество ошибок, потому что он не знает, его не научили письменным практикам, которые необходимы для написания письменного текста. Поэтому человек не может заявлять линии написать, он не понимает текст договора, который подписывает, и так далее, и так далее, и так далее. И эта ситуация абсолютно жуткая, но она не связана с реформой русского языка. Какую бы вы реформу ни задумали и не провели, даже очень хорошую, которая способствовала бы упрощению синтаксиса, лексики там, и так далее, стилистики, все равно, если будет там, преподавание сохраняться таким, как он, так сказать, какой оно есть, то все равно люди останутся, будут фрустрированы сложностью письменного текста русского языка. Понимаете? Поэтому мне кажется, что это путь в никуда. Что касается упрощения существующих правил, в обществе существует достаточно, в образованном обществе существует там достаточно негативный настрой, отношение к любым реформ русского языка. И это, там, это показала там, попытка, которая была предпринята, по-моему, там, в нулевых годах там, Института русского языка и там, орфографической комиссии что-то упростить. Ну, в частности, там, насколько я помню, шла речь о том, чтобы отменить вот, там, различия, связанное с написаниями, не с причастиями в там, распространенном там, причастном обороте и с одиночными причастиями. И все равно это все вызвало крайне негативную реакцию. Поэтому понимаете, эта проблема не чисто научная и не чисто лингвистическая. Это проблема, это проблема языковой политики, которую осуществляет государство. И я считаю, что к настоящему времени фактически никакой языковой политики государства нет. Есть отдельные какие-то мнения, есть какие-то отдельные чиновники, которые продвигают какие-то свои там, идеи с помощью тех институтов, на которые они влияют. Фактически больше ничего другого нет. И это очень плохо. Значит, позволит ли вот такая реформа облегчить там, понимание текста? Да. Конечно, нет. Потому что если вы будете плохо учить в школе, то в ВУЗе уже этому научить невозможно. Это поздно. В ВУЗе, в университете нельзя учить русскому языку. Письменные практики в использовании русского языка студенту первого курса уже должны быть известны. Это уже поздно. Вот, так что, да, такая проблема существует, но она, конечно, не связана с реформой.
как вы относитесь к не литературному, но весьма современному русскому языку? К русскому языку, с помощью которого общаются люди в мессенджерах, в соцсетях. Неужели действительно, если человек, вот как вы говорите, учил в школе, он знает, как это писать, как ставить, он знает, что сейчас они ща, да, но если он напишет в мессенджере ща, это не значит, что все, он безграмотный, и на нем можно ставить крест. Но тоже столько вот по этому поводу дискуссий, мне интересно мнение филолога.
Ну, понимаете, есть же разные, там, разные сообщества в интернете, которые, среди которых по-разному относятся к русскому языку. То есть есть, например, я знаю сообщество, где такое не допускают, а где это совершеннейшая норма. Ну, там расшатывает ли это русский язык в смысле знания правил? Да, конечно, расшатывает, потому что одно дело, когда вы имеете дело с человеком, который прекрасно знает орфографию и пунктуацию, ошибок не допускает, но пишет там у себя «что?». Да, то есть, значит, «а» на конце, да, это же понятно совершенно, для чего он это делает. Он акцентирует свой вопрос, недоумение, удивление и так далее.
Ну, свой эмоциональный
посыл. Да, mm-hmm. Это специальный прием, но когда это становится нормой вот в языке, так сказать, мессенджеров, в языке там, интернета, то когда те же самые люди, они приходят, и им надо на работе написать какое-нибудь заявление, то вы думаете, что вот это вот использование странного русского письменного языка, оно не влияет на письменный текст, который он должен будет написать, то вы глубоко ошибаетесь. Влияет и очень даже. И это большая проблема, потому что действительно интернет — это такая еще одна сфера функционирования языка, причем не только русского языка, которая не соответствует устным практикам, и письменным практикам литературного языка, и даже
тогда,
просто
да?
разговорного языка. Это какая-то иная сфера бытования языка. Но мы знаем, что сейчас эту сферу активно изучают ученые, в том числе филологи. Ну и социологи, тоже психологи. Много людей там занимается языком интернета, потому что это важно, потому что огромное количество сообщений на этом языке, все мы пользуемся, мы должны как-то что-то понимать, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень большая проблема, которая реально существует, и которая влияет, конечно, на то, что мы называем литературным языком или хотели бы называть литературным языком. Потому что, конечно, ну, вот есть такая сфера там, литературного письменного языка, которая все отточено, проверено, все ошибки исключены, запятые стоят. Вот, а есть то, что называется разговорный язык, который близкий вариант литературного языка,
как
но
раз
все-таки
хотел
разговорный.
Вас, хотел у вас да. уточнить, насколько глобально вот это вот различие между ними двумя. Я вам расскажу. Я приехал в Кемеровскую область, и мне задали вопрос. А ты положил мне сахар в чай? Я понимаю, что если я начну говорить вот тут вот выпендриваться и говорить, ну что вы, я положил, да, ну неправильно так неправильно. Они так разговаривают. Для них, может быть, это не мы там на литературном языке стараемся говорить, а может, тот язык, который у них, он есть правильный.
Но вы же не ответили ему «я положил». Вы, наверное, сказали «я положил».
Нет, я сказал «да».
А, вы сказали «да», вы выбрали самый неконфликтный вариант. Ну да, ну тут что можно сказать? Да, действительно, есть еще и сфера диалектов, и сфера жаргонов. Это еще одна область, которая, правда, всегда была и до интернета, и всегда там составляла определенную проблему, потому что многие жаргонные слова, выражения попадали там в русский язык, и в том числе практически литературный, вот, типа там слово «беспредел», которое, как известно, из Фени. Mm-hmm. Вот, и, конечно, ну, многие вообще говорят, я, правда, там не придерживаюсь такого мнения, но многие говорят, что вообще там, благодаря тому, что страна и зона были в определенный период времени очень близки и перетекали друг друга легко, то вот эта вот лексика, которая использовалась появилась там в уголовных жаргонах, она там стала перетекать там в литературный или, по крайней мере, в обычный разговорный язык, а это стало влиять на сознание носителей этого языка. Значит, доказать это невозможно, но такая гипотеза есть. Я, правда, я думаю, что все-таки это там сильное преувеличение, но тот факт, что слова из разных жаргонов попадают и становятся, там, попадают в там, разговорный язык, а часто становятся и там, литературным языком, это факт. Но кроме нет же грани между тем, что называется там, тем, что мы называем литературным языком, и тем, которые написаны уважаемые произведения.
К исследованию ваших коллег мы еще успеем. Институт русского языка Виноградова. То есть, правильно я вас понял, что однажды слово «корнер» — это торговая точка, которую используют жители Москвы и Подмосковья, да, называют торговую точку «корнер». Или там слово «голбец» в Пермском крае, которым обозначают подпол, когда-нибудь войдет в литературный язык?
Нет, ну это, конечно, там маловероятно. Я думаю, что не войдут. Тем более, что вот слово «корнер», которое, говорите, там произносят жители Москвы, значит, Московской области, я никогда не слышал в этом значении. И там слышу первый раз. Есть региональные варианты русского так вот языка. Это другая сфера. Это еще другая
сфера. Давайте про региональные языки с вами тоже еще отдельно, ну, интересно же, отдельно поговорим. Анатолий Баранов, доктор филологических наук, заведующий отделом Института русского языка РАН, был у нас сегодня в гостях. Отмечаем День русского языка.
Спутник эрудита.